сам принесешь свои тапки, руки не отвалятся. Волшебные палочки потому и волшебные, что не размениваются по пустякам, — решительно говорила фея. Когда истинные желания заканчивались, она пожимала плечами, уничтожала все, что бедняга успевал нажелать, и удалялась, разочарованная, оставив бедолагу у разбитого корыта. Этим она доказывала, что действительно истинных желаний не так уж и много, одно-два от силы, а все прочее мелочь и полная шелуха. После встречи с феей бедному стражу только и оставалось, что всю жизнь горько созерцать скорлупу своих разбитых надежд. Дафне, этой очень неглупой девочке, несмотря на ее молодость, прекрасно были известны все фокусы феи. Поэтому она не собиралась спросить ничего для себя. Это был верный способ оставить фею ни с чем. «Желание? Запросто. Погладь моего котика», — лениво предложила Даф. Депресняк, давно с интересом поглядывавший на отставную фею, попытался потереться о ее ногу и разочарованно мяукнул. Потереться о ногу призрака невозможно. Фея наклонилась и почесала загривок кота волшебной палочкой. Депресняк заискрил. Оба его глаза несколько раз провернулись в своих орбитах и выразили полное блаженство. Столько энергии сразу он не получал еще никогда. На время котик даже стал оптимистом, а потом рухнул на землю, и лапы у него расползлись. «Передоз», — понимающе сказала фея. «Однако знатная у тебя вампирюка. Много магии вытянула. Как зовут?» «Депресняк». «А сколько С?» «Не знаю. Он беспаспортный, но я на всякий случай пишу 4, не ошибешься». Фея посмотрела на Дав с интересом. «Ты странный страж света, детка. Неправильный какой-то. Не пытаешься спасать мир, завела себе чокнутого кота с тягой к нелепой брутальности. Да и с молодыми людьми у тебя не важно. Давно бы уже могла играть с кем-нибудь на флейте. Этакий магический дуэт», — заметила она. Дав хмыкнула. «Да ну, надоела мне эта флейта. Я не хочу быть стражем света. Мне это скучно. Я хочу быть актрисой». «Актрисой? Ничего себе мечта. Я бы назвала ее мечтой среднестатистической дебилки. Может, ты еще хочешь, чтобы шоколадку Даунти переименовали в твою честь?» «Ничего вы не понимаете. А еще фея», — вздохнула Дав, разглядывая свое отражение в медных очках. С полным сознанием условности своих действий, отставная фея провела пальцем по переносице, поправляя оправу. «Отнюдь нет, милочка. Я понимаю больше, чем доктор Зиги в свои лучшие годы. Просто мне давно скучно понимать. Хочешь, я сделаю тебя актрисой? Мне это несложно», — предложила она, языком проверяя остаточный магический заряд волшебной палочки, как порой проверяет квадратную батарейку. «Не, не надо. Я ваши фокусы знаю. Сделайте меня актрисой какого-нибудь погорелого театра. Надо будет играть 8-й фонарный столб на бульваре и верить, что маленьких ролей не бывает, а бывают занюханные актеры. Спасибо. Лучше я как-нибудь потом сама во всем разочаруюсь», — отказалась Дав. Фея погрозила ей бледным прозрачным пальцем. «Ишь ты, догадалась. Ты не подзеркаливала, нет? Примерно так бы я и сделала. Только вместо 8-го столба было бы «кушать подано». Свое спиртное распивать запрещено. Знаешь, чем реальность отличается от фантазии? Тем, что когда мечты сбываются, все оказывается не так, как ты представляла. Роза, прекраснейший из цветов, имеет шипы. От мороженого болит горло. После эйфории всегда наступает облом и так далее. Выполняя желания моих клиентов, я довожу этот принцип до абсурда, чем и развлекаюсь. Кстати, я никогда не рассказывала тебе, как умерла.
Нет.
Нелепая вышла история. Меня отравил Золушкин принц. Думаю, это случилось лет 400 тому назад, сказала фея.
Отравил? Тебя? Не поверила Дав. От удивления она даже перешла на ты.
Ну да. По правде говоря, его можно понять. Я его здорово подставила. Характер у Золушки был прескверный. От его дурного глаза дохли мухи и мыши. Родной Фатор ее боялся, а бедную мачеху и ее дочек она просто со света сживала. Да и принц был так себе. Он был сутулый, а его белый конь хромал. Да и вообще это была кобыла.
— Почему же тогда он полюбил Золушку? — озадаченно спросила Дафф. Фея лучисто улыбнулась. «Загадка природы. Любовь зла», — сказала она и многозначительно погладила волшебную палочку. Дафф задумалась. «Хорошо. Я понимаю. Ты применила стандартное заклинание приворота и усилила его своей суточной магией, действующей до полуночи в пределах календарного дня. В этот момент произошла обратная трансформация заколдованной материи и утрата ею приобретенных свойств. Карета стала тыквой, а кони — мышами. Но как же красивая сказка?» — разочарованно спросила она.
«Ты думаешь, в средние века не было пиара? Фи, Монами, пиар был всегда. Знаешь, какого размера была туфелька Золушки на самом деле? 46-го! Именно поэтому она не подошла больше ни одной девушке в королевстве. Это впоследствии и обыграли», — сказала фея.
Дафф посмотрела на лазурное небо, по которому плыли правильные небольшие тучки. За их форму отвечал особый отдел благообразия и тишины. Дождей в Эдемском саду не было никогда. Только плановые ливни с 4 до 4:15 утра. Для полива этого вполне хватало. «Мне здесь скучно», — пожаловалась Дафф. «Важных заданий мне не доверяют, а в саду тоска зеленая. Другие стражи день и ночь играют на лютнях или фехтуют. Только и разговоров, что у какого-нибудь стража мрака срезали дарх и отвоевали дюжину эйдосов, или кто-то исполнил виртуозную пьеску на арфе без помощи магии». Фея со значением посмотрела на нее.
«Детка, осторожнее с крыльями. Страж света, который наденет шнурок со своими крыльями на шею смертного, полюбит этого человека и будет любить его вечно. А ведь когда-то им придется разлучиться», — сказала она.
«В Эдемском саду нет смертных», — быстро возразила Дафф. Фея не ответила. Дафф удивленно повернулась. Скамейка была уже пуста. Фея исчезла. Призраки любят незаметное и внезапное исчезновение и недосказанные мысли. Дафф задумалась. Она уже сообразила, что имеет дело с пророчеством. Впрочем, среди стражей света и тьмы пророчествуют все, кому не лень, так что большую часть пророчеств ленится даже записывать. Неожиданно с поляны донесся подозрительный шум. Там определенно шла какая-то возня. Дафф, имевшая талант влипать во все сомнительные истории, разумеется, не могла остаться в стороне. Она продралась сквозь колючий кустарник опасных желаний, должно быть, и внушившие ей все эти мысли запахом своей разогревшейся на солнце смолы, и осторожно высунула из него голову. Но даже сделай она это не так осторожно, ее появление никто бы не заметил. Все слишком были заняты делом. Четверо домовых из отряда защитников традиций, все крепкие парни в лаптях и красных рубахах, целеустремленно мутузили одного западного гнома. Гном, видно пробравшийся ночью из западного сектора Эдема, пинался безнадежно, но точно, стараясь попасть домовым в живот и по коленям. Порой это ему удавалось, однако справедливого негодования домовых это ничуть не уменьшило. Не прошло и минуты, как домовые сбили гнома на землю, натянули ему на глаза красный колпак и деловито скрутили руки кушаком. Однако даже вслепую гном продолжал угрюмо плеваться и пинаться. При этом у него хватало ума не орать и легаться в полной и даже зловещей тишине. Разборки домовых и гномов не должны выходить за рамки приличий. Это правило было усвоено твердо. Домовые, озираясь, выкатили откуда-то маленькую мортиру, головой вперед затолкали в нее гнома и принялись поджигать запал. Дафну домовые явно не видели, иначе вели бы себя осмотрительное. «Больше не шпионь тут, западник! В следующий раз хуже будет», — заявил домовой, выглядевший века на три помоложе остальных. Упрямый гном, даже торча в мортире, попытался пнуть его на голос. Мортирка выстрелила. Описав в воздухе дугу, гном умчался за лес и вскоре приземлился уже в западном секторе Эдема. Над садом прокатился его гневный вопль. Тут только Дафна вспомнила, что она, как страж света, обязана следить за порядком, который самым наглым образом нарушается.
«Дафна, младший страж света, что у вас тут происходит? Доложите обстановку», — приказала она.
Трое домовых сразу выдвинулись вперед, загораживая Дафне дорогу и отвлекая ее, а четвертый поспешно потащил мортирку в кустарник. «Ничего не происходит», — бодро заявили домовые.
«Ложь! Я видела, как только что вы выстрелили гномом», — заявила Дафна.
Домовые заволновались.
«Это нечаянно. Он забрался в мортиру, видать, пороха хотел отсыпать. А она возьми, да и бабахни», — бодро пропищал рыженький.
«Нечего было на нашу территорию соваться. Сегодня гном, завтра десант эльфов, а там еще и тролли припрутся. Тут главное слабину не дать. Кто к нам с мечом, того мы кирпичом», — заявил седобородый домовой.
«По закону, за нарушение границы ему полагается только предупреждение», — неуверенно сказала Дафна.
«А чего тогда антигномы наших бьют? Только границу случайно пересек, а их уже десятка два, с кирками и фонарями. Пока все ихние фонари перебьешь, сам в фонарях будешь», — пожаловался рыжий.
Третий домовой, самый младший, ничего не говорил, а только шмыгал носом. Ему не исполнилось еще 500 лет, и он был лишен права голоса. Дафна задумалась.
Война домовых и гномов началась не сегодня, и, видно, не завтра кончится. К тому же домовые были, что ни говори, свои, фольклорные в доску, а гномы-то чужие. И домовые это отлично понимали.